Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня в гостях необычный гость Мартин Хюберт, учитель общеобразовательной немецкой школы. Его специализация, его предметы школьные – это немецкий язык и немецкая литература и религия. Религия как предмет преподается в немецких школах, и мы тоже об этом поговорим. Здравствуйте, Мартин!
Здравствуйте, Андрей Олегович. Спасибо за приглашение.
Ну, поскольку я говорю Мартин, вы можете говорить не Андрей, чтобы мы чувствовали себя свободно. И могу сказать для моих зрителей, что мы с Мартином встретились уже достаточно давно и договорились о нашем разговоре, потому что мне очень интересно. Я преподаю людям зрелым. Это были и университеты, и институты, сейчас я занимаюсь со зрелыми людьми. А Мартин общается с детьми. И он школьный учитель. Но поскольку он еще и немецкий школьный учитель, меня заинтересовало несколько вопросов вообще о немецкой школе, о том, какой путь проходит ребенок с садика до окончания школы, что его потом ждет. И я очень благодарен Мартину, что он согласился. Я задам первый вопрос. Вот почему вы выбрали профессию учитель?
Да, мне надо сказать, что это моя вторая профессия. Мне было 10 лет, когда мы приехали в Германию, и я посещал реальшулу. А после того я сделал Ausbildung, значит, учебу на профессию токарем, и работал примерно 10 лет. А в это время я, ну, как-то у меня такое было возбуждение больше работать не на станке, а с людьми. И так сложилось, что я поступил в университет и сделал учебу на учителя и поступил в школу. Вот.
У меня тогда здесь несколько замечаний. Итак, первое – это профессиональное образование. Вот Ausbildung – немецкий термин. Собственно, у нас профтехучилища раньше были. Профессиональные, там, технические училища. Вы сказали университет. То есть в Германии, у нас, например, в Украине, учитель получает профессию учителя человек, закончивший педагогический институт в первую очередь. А в Германии это университетское образование или это специальный университет для учителей?
Это университетное образование, ну, конечно, это, как сказать, специально для учителей. Значит, если я, например, иду в университет и учу немецкий язык или германистик, то это не обязательно на учителя. А если я иду на учителя, тогда мне надо еще второй предмет, значит, у меня религия. И еще третий предмет, значит, Bildungswissenschaft, это значит педагогика. Вот, и этим отличается студия на учителя от других просто на один предмет. И у нас это, ну, как раз, когда я начинал в 2011 году, переставили на бэчлор-мастер систему, так что 3 года бэчлор, а потом 2 года мастер, значит, университетно, а потом после этого еще практикум 1,5 года.
То есть это получается так. Мы, если я хочу стать учителем, я поступаю в обычный университет, но кроме такой специализации, например, германистика, я понимаю, что я должен взять еще несколько побочных или дополнительных направлений, например, религия и педагогика, Bildungswissenschaft. И, наверное, еще мне читают параллельно какие-то педагогические дисциплины, наверное, перед тем, как я 1,5 года иду на практику, или нет. Ну, например, как работать с детьми, там, детская психология, социальная психология. Нет, этого нет?
Это как раз Bildungswissenschaft.
А вот это все входит в Bildungswissenschaft.
Да.
Ну что же, так более-менее понятно. И вы учитель 7 лет уже, да? 7 лет.
Да.
Ну тогда мой главный вопрос. Давайте проследим путь немецкого ребенка от выбора родителями детского садика, киндергартен, до выбора школы и что он проходит в школе, какие этапы, какие уровни.
Да, у нас идут в школу в 6 лет, но уже до того, как раз и в последние года, очень много внимания как раз и в садике обращают на развитие детей. И моя сестра работала в садике, им все надо документировать, они делают тоже какие-то тесты или... Ну, не в тем смысле тест, но они очень beobachten,
Наблюдают за детьми, да?
за детьми, за их ихним развитием, и это им надо все документировать. И до того, как дети идут в школу, они делают тест в школе, дельфин-тест. Мне кажется, это год до того они идут в школу, потому что как раз несколько лет тому назад уже заметили, что как раз дети из, например, фамилии, семьи из мигрантов, они очень плохо говорят по-немецки, как раз если они не идут в садик, поэтому всем детям надо делать этот тест.
Так.
И если они замечают, например, что эти дети очень плохо говорят по-немецки, то они могут родителям, как сказать, рекомендовать послать дети еще на 1 год в садик, чтобы они уже чуть-чуть освоились, чтобы они не были-то очень, как, чтобы не
Не отставали, да, в образовании.
отставали. А то они идут в школу, вообще не понимают немецкий язык или очень плохо, и им тогда очень тяжело. Так что... Да, потом 6 лет
Получается,
идут.
в садике, да, в киндергартен, получается, дети из-за этого могут быть очень разного возраста, да, то есть, например, параллельно с немецкими детьми, которым 5 лет, да, то есть это 4-5 лет получается, если в 6 лет идут в школу, то где-то 5 лет, могут в садике находиться дети, которым 6 лет, да, старше их на год, на два, если это
Нет,
из...
6 лет им обязательно надо идти в школу.
Обязательно.
Но правильно, в садик они идут с 3 лет до 6. Они вместе в одной, в той же самой группе. Конечно, детей, которым 5 лет, они называют Vorschulkinder, значит, дошкольных детей. С ними еще отдельно занимаются, но они все равно в группе с другими детьми. И можно и послать детей уже раньше, чем в 3 года в садик. Значит, уже это смотря в каком городе, уже год принимают детей. Так
О.
что, да, бывают дети
Да.
очень рано идут в садик. Или если не в садик, то это смотря где в Германии, киндергартен или киндеркриппе, как раз
Ага.
для очень маленьких
Такое
назвать.
религиозное название Kinderkrippe, да, практически.
Крепы это ясли.
Ясли, да. Ну, это у нас сразу, как у христиан, вот ассоциация с яслями. Криппе.
Вот. А школа обязательно в 6 лет, только если, например, в этом дельфин-тест обнаруживают, что дети очень-очень еще не достигают как развития, чтобы идти в школу, тогда их оставляют еще на 1 год, но это более редко. Вот, в 6 лет все поступают в школу, 1 до 4 класс, вообще во всей Германии, в Берлине и в Бранденбург, Grundschule, значит, Primarbereich идет с 1 до 6 класс. Бывает еще в нескольких Бундесländern, значит, в нескольких федеральных землях, что там еще между 4 и 6 классе бывает такая
Переходная.
переходная фаза. Но, значит, у нас в Северно-Райн-Вестфалии с 1 до 4 класса Primarbereich, а потом начинается Sekundarbereich, первый секундарный Bereich, с 5 до 10.
Но прежде чем мы поговорим об этих уровнях, мне просто интересно, допустим, заканчивает ребенок завершает нахождение в детском садике, да? И родители думают о выборе школы. А сейчас в Германии спорят вообще о том, что делать с гимназиями, потому что считается гимназией такое элитарное образование, да, которое готовило раньше в университет. Раньше в Германии гимназия была прямо связана с поступлением в университет. А что сейчас? Вот, допустим, у меня дети маленькие, закончили, вот завершили садик, им исполняется скоро 6 лет. Как я ищу школу? Есть ли у меня набор вариантов для того, чтобы найти школу, которая, мне кажется, более интересна для ребенка?
Вообще, грундшуле для всех одинаково. Значит, все идут в ту же самую грундшулу. Выбор есть в том смысле, что раньше было так, где живешь, там идешь в школу. А несколько лет тому назад, это, как сказать, дают родителям больше возможности это выбрать. Так, например, в больших городах получается, что дети едут куда-нибудь в школу в окрестности, не обязательно в ближайшую школу. Или есть, например, посылают детей в приват-шулы. Значит, церковные или Вальдорф-шулы, или Монтессори-шулы. Но так, в общем, грундшуле для всех одинаковая. Значит,
А
все
в
дети...
Германии считается это школы высокого уровня. Например, если мы говорим о Вальдорфской, это, напомню нашим зрителям, что это Рудольф Штайнер, антропософия, это там определенные отношения к воспитанию ребенка. Или, например, религиозные школы, они считаются более высокого уровня или...
Ну, не обязательно высокого уровня. У них, так как у них платят за школу, они могут оборудовать школу лучше, чем нормальную школу. И так туда идут, наверное, и дети из семей, которые могут это заплатить. И так получается, что у них как бы выше уровень, не то, что они это хотели достичь, но это так получается, да? Но по-нормальному там так же, и как в других классах, с 1 до 4 грундшули, а потом, смотря какая-то шульформ, значит, форма школы, это может быть реальшуля, хауптшуля, гимназиум или гизамтшуля. Это тоже все бывает.
То есть нет такого, что там лучше учителя, да, там просто, наверное, класс меньше, больше внимания к ребенку, в том плане, что лучше оборудовано, лучше комфортнее условия, но уровень учителей не отличается, да?
Да.
Ну вот, хорошо, тогда мы из грундшуле, то есть начальной школы, переходим на следующий уровень, и что там нас ожидает? Здесь у нас есть возможности для выбора?
Да. Значит, в грундшуле дети сидят в том же самом классе, но они работают индивидуально. Значит, учителя преподают предмет для всех, они это для всех объясняют, но дети очень много работают с такими тетрадками специальными. И если, например, дети очень быстро осваивают, они могут быстрее и больше работать, чем другие, которые медленнее осваивают. И так получается, что некоторые дети очень быстро, очень далеко продвигаются, и другие медленнее работают. И, значит, я был на 3 дня в практикум после учебы, после университета. И это очень интересно, как в грундшуле работают с детьми, потому что им удается, так сказать, индивидуальная учеба лучше, чем в нашей школе. И когда они приходят в 4 класс, учителя дают родителям Schulform Empfehlung, значит, они как бы
рекомендации по
рекомендацию,
обучению, да?
да, в какую школу послать детей. Раньше это было, что надо было обязательно в эту школу посылать, но сегодня это тоже как бы открыли. И родители могут просто выбрать, в какую школу они ее посылают детей, потому что бывало, что родители не были довольны с этой рекомендацией учителей. И вот, ну, сегодня можно послать детей на каждую школу. Вот, и теперь вот интересно, есть, как сказать, четыре разных школы. Значит, гимназия – это самый высокий уровень, потом реальшуле – это, как сказать, средний уровень, и Hauptschule – это значит низкий уровень. Но примерно уже с 70-х годов идея Gesamtschule, это было очень много дискуссий в то время. Я знаю, когда я еще был в школе, как раз в моем городе переменили Realschule и Hauptschule в Gesamtschule. И наши учителя это очень, они очень, им это не нравилось. И родителям тоже не нравилось. Потому что идея Gesamtschule та, что, значит, эти три школьных форм идут в одну школу. Они сидят все вместе. Значит, например, ты идешь с 4 класса, у одного ученика рекомендация на гимназию, у второго на реальшулю, у третьего на хоп-шулю. Раньше они могли идти в три разных школы, а теперь они сидят в том же самом классе. И на такой школе я работаю, в такой школе. И, значит, позитивная идея в том, что каждый может, если постарается, даже если он придет с рекомендацией на Hauptschule, он может после 10 класса поступить в гимназию, если он постарается, если ему это все удастся.
Но гимназия, вот здесь для меня сразу возникает много вопросов. Уже по Grundschule есть вопросы. Например, как удается, если класс достаточно большой, сколько в среднем учеников в классе, вот в вашей школе?
В нашей школе примерно 23 до 25.
23-25, достаточно большой класс. И вот я не понимаю, что творится в голове или в методологическом как бы сознании учителя, когда с одной стороны сидит класс, с другой стороны нужно индивидуально подходить к каждому ученику. Вот этот индивидуальный подход, сочетать общеклассовый, скажем, подход с индивидуальным. Ну хорошо, в Грундшуле еще как-то, в Грундшуле справляемся, но потом начинается еще более сложно. То есть в одном и том же помещении, в одном и том же классе сидят дети, которые идут совершенно разными путями, насколько я понимаю. Один идет, например, по пути Hauptschule, то есть общей школы, другой Gesamtschule. Здесь совсем не мне непонятно, потому что тут трудно отличить терминологически. Третий ребенок идет путем Realschule, так? И они могут конкурировать, они же могут ревновать друг другу, завидовать друг другу или относиться друг к другу, ну не знаю, напряженно. Они понимают, что их отличили друг от друга или нет?
Значит, в Gesamtschule эти три формы сидят вместе.
Ага, Gesamtschule это общее, в котором эти три формы сосуществуют.
Да. Значит, есть родители, которые говорят, я не хочу этого. Они посылают их детей на Hauptschule, на Realschule или на гимназию. Да? Но, например, в нашем городе только Gesamtschule, так что родителям, которые не хотят посылать их детей в Gesamtschule, им приходится посылать детей в соседний город. Вот. И они едут на автобусе в соседний город, чтобы посетить гимназию или реальшулу. Вот. В Gesamtschule, вы правы, значит, ученики сидят все вместе. Но мы им-то не говорим громко, что тебя бы послали на Hauptschule, а тебя бы послали на гимназию. Мы смотрим, как они учатся, и стараемся каждому так помогать, как ему нужно.
А как налаживать тогда взаимодействие между учениками в классе, если они идут по немножко разным программам? Им же дается тот же материал. Ну, например, условно говоря, вы изучаете там немецкую литературу какого-то периода. А как им подавать разное качество материала, разное углубленное как бы заход в материал, если они сидят все вместе, слышат друг друга?
Это нелегко, и это не каждому учителю дается легко. Бывают учителя, они, например, различают красками. Они, значит, разделили их класс на разные краски учеников. И бывают, например, задачи, которые они могут делать вместе. Значит, там они ставят группы там, где разные краски вместе работают. А бывает, например, если он хочет полегче и потруднее дать задачи, то он их разделяет по краскам. Значит, красные, синие, желтые. И дает им тогда разные задачи. Например,
Желтый
так.
это самый слабый?
Не знаю, как он их там разделяет.
То есть нет, он сам придумывает цвета, да?
Это как учитель умудряется и придумывает такие системы. Или, например, даже есть еще ученики, которые еще, как сказать, их бы раньше бы послали на Зондершуле или Фердершуле, значит, это ученики с особенным.
Я понимаю. То есть это, скажем, с определенными ограничениями, или сейчас говорят с особенности, да. Сейчас такой политкорректный язык, что я не успеваю за ним. Да.
Вот. Такие-то тоже еще есть. Вот. И если, например, несколько из них в классе, то прикрепляют еще второго учителя, учительницу, так что мы вдвоем, иногда даже втроем в классе. Да, это легче распределить работу, легче смотреть за успехом учеников, им помогать. Но это и не до 10 класса, так что они все вместе делают. Значит, в седьмом классе мы разделяем по английский язык, по ученикам, которые лучше учатся и которым не дается так легко. В восьмом классе немецкий язык. Потом, например, ученики, которые хотят высшее образование, они могут еще дополнительно как-то с восьмого класса они еще учат, например, латинский или испанский, или французский, чтобы иметь третью иностранную.
Да, иностранный язык. Но здесь я
Второй.
немножко не понимаю. Вот посмотрите, в школе ограниченное число учителей.
Да.
А мы доходим до седьмого класса и видим, что часть класса хорошо английский освоила, часть отстает. Мы их различаем. Нам нужно тогда два учителя, получается, и в двух разных классах они изучают английский, да? То есть, например, математику мы изучаем в общем классе, как и раньше, а когда у нас урок английского языка, мы расходимся в разные классы, и там с нами работает два учителя разных, правда? Так получается.
Да, но, например, если я до седьмого класса преподавал мой класс немецкий язык, а параллельный класс другой учитель преподавал, в восьмом классе мы учеников делим, но их-то не больше становится. Так что, например, в восьмом классе три учителя преподают Erweiterungskurs, значит, те, которые
Да,
учат
продвинутый курс. Да, продвинутый у нас говорят.
курс, а другие два преподают den Grundkurs, значит, базис-курс, да? Потому что в сумме-то не больше учеников, поэтому и не надо больше учителей, просто мы тогда делим работу. Да?
Кто-то берет более продвинутых, кто-то более отстающих.
Да.
Тогда еще вот по структуре вопрос. И, допустим, я демонстрирую хорошие способности как ученик к 10 классу и хочу в этой Gesamtschule получить гимназический, как бы, ну, дополнительный гимназический уровень. Что я должен сделать?
Тогда нужно, например, три Erweiterungskurse, значит, курсы. Это очень, я это просто так наброском говорю, потому что это
Конечно.
очень сложно это все запомнить, и мы тоже всегда, каждый раз можем, надо смотреть, значит, несколько erweiterungskurse, продвинутые курсы, и или если и тогда им надо среднюю, ну, чтобы средняя оценка была больше, чем, например, 3, да?
Вышка
Было.
оценка это 12 баллов, извините за мое невежество. Вот в немецкой школе.
Нет, у нас один, значит, единица это
Максимальный балл это пятерка, как бы.
пятерка, самая плохая.
Самая плохая. Это, ну да. То есть она осталась традиционная немецкая система. То есть единица это значит супер.
Это до
Двойка хуже,
десятого.
тройка это такое среднее. И так получается среднее, да? Befriedigend, да, это такое среднее что-то. А там sehr gut, gut befriedigend. А unbefriedigend. Еще ниже.
Нет, четверка это ausreichend, значит
А,
достаточно.
достаточно, да, ausreichend. Да.
Пятерка mangelhaft и шестерка ungenügend.
Ungenügend, да. Это я просто вспомню по Гёте-институту, там была такая система. Да, хорошо. Тогда вот эти три продвинутые предметы, я так понимаю, один из них латынь, скорее всего, потому что гимназия – это классика, наверное, да? А что еще тогда может быть продвинутым?
Ну, мы
История?
еще различаем. Именно ученикам надо выбрать Wahlpflichtfach. Значит, это предмет, который им надо брать.
Обязательные выборные, и обязательные, которые выбирают, да.
Вот, и они могут выбирать между, в нашей
Специальность.
школе, например, биология или французский, или, например, техника. Или Wirtschaft.
Экономика.
Да, ну, туда впадает, может впадать и экономика, и, например, Hauswirtschaft. И этим тоже различается. Значит, школьники, которые больше, ну, как сказать, практически, они тогда выбирают, например, технику или Wirtschaft. И делают средний mittleren Abschluss, значит, Реальшуле или Hauptschule, да, а которые больше продвинуты, они, например, берут больше биологию или французский. И так тоже различается уровень.
Но то, что вы сказали по продвинутым уровням, то есть назовем это так, это специализация, то есть он уже должен специализироваться, да, после 10 класса. И то, что вы назвали, это языки. Например, там французский, там латынь. И это естественные науки получается, потому что биология, ну или вот этот экономический блок. Вот это три таких направления, да. То есть
Да.
гуманитарного блока нет. То есть как бы повышенная история или философия. Потому что в гимназиях ведь преподают философию и в Германии, и в Австрии, и в Италии, и в Турции. В гимназии изучают философию 2 или 3 года. Я просто как философ... Мне это страшно интересно. Такого нет в Gesamtschule по специализации?
Это может быть в других Бундесländern, значит, в других землях. Может это отличаться, я просто про мою школу говорю, это может в других школах может быть и другие предметы, которые они предлагают, это зависит от того, сколько у них учителей. Например, бывают школы, они дополнительно еще предлагают русский язык или китайский, или еще другие какие-нибудь, смотря сколько у них учеников для этого. Например, если у нас предлагают французский, и школьники его не выбирают, то он не состоится. Такое тоже бывает, да? Так
Понимаю,
что
понимаю. Ну и
это
потом
может.
тогда я попадаю еще на 2 года, да? То есть 10 плюс 2, если я иду на гимназический курс.
После 10 класса в Gesamtschule можно идти, например, с средним mittleren Abschluss, это как Realschule, идешь на Berufsausbildung. А если хочешь дальше в гимназию, в Gesamtschule это тоже возможно. Тогда у нас так называют Oberstufe, это значит гимназиальная Oberstufe. И туда могут поступать, например, школьники из других школ, значит, реальшулы. Например, кто-то не пошел в гимназию, пошел в реальшулу, отучился 10 классов, хорошо учился, ему предоставляют возможность в нашей школе сделать абитур в Oberstufe. Да? Ему не обязательно идти в гимназию, он это может сделать в нашей школе.
Получается, ваша школа становится таким сборным пунктом вот этой гимназической части для других школ. И получается, что к вам приходят, ну, кроме своих учеников, которые пошли на высший уровень, да, гимназический, к ним еще прибавляются из других школ те, кто хочет тоже получить вот этот абитуру. Абитура, напоминаю нашим зрителям, это как раз полный гимназический курс. Это специальный экзамен раньше был. Не знаю сейчас, как это происходит, как с эту абитуру, по-украински с класса абитуру, да, как ее сдать, эту абитуру.
Но это все еще так. Значит, в Oberstufe они тоже могут выбирать между Leistungsfach и Leistungsfach и Wahlpflichtfach, да? И как раз в эти Leistungsfächer им надо письменно делать экзамен и еще. Мне кажется, да, я там не преподаю, поэтому я знаю так.
То есть точно. Это письменные экзамены по вот этим продвинутым предметам, получается, да? Например, латынь, биология, еще какие-то. Или есть специальный набор необходимых предметов для абитуры?
Да, им надо выбирать несколько предметов как Leistungsfach. А потом еще другие, да, там тоже есть письменные экзамены, но они тогда не такие тяжелые. И иногда еще бывают, значит, устные экзамены.
Устные, да, тоже. Да.
Как раз этот абитур, значит, последний экзамен, это состоится так, что школы выбирают отдельных учителей и просят их поставить вопросы, значит,
сформулировать вопросы по своим предметам, да, вот так.
Предметам, тогда их посылают в центральный такой комитет, и они из этих вопросов составляют абитурпрüfung. И в день до экзаменов школы получают эти экзамены.
Да, это набор вопросов этих, да?
Да.
Я сразу здесь перебью, хочу спросить. Это для меня важно, потому что, например, в Украине и в ряде других стран постсоветского пространства школа как бы стандартизирована. Это набор определенных вопросов, я так понимаю. Вот эти тесты в основном, сейчас дают они все тесты. И эти тесты для всех школ, они их сдают и потом по баллам определяют, в какой университет идти или не идти. А здесь, получается, зависит и от земли, и от школы, да?
Не совсем. Значит, от школы зависит в том смысле, что учителя, которые преподают, они предлагают вопросы. А потом эти вопросы, они все идут, как сказать, в одну корзину.
Да, вот комиссия там вот эта, да?
Из этой комиссии земли для себя делают свои экзамены. Тогда, значит, смотря в какой земле живешь, значит, получаешь другие вопросы, но эти вопросы, они все из этой корзины. Поэтому
Набор вопросов определяет земля, та или иная.
Да.
И этот набор вопросов они выбирают, например, если вопросов у них 100, они выбирают, условно говоря, там 30, условно. И не переформулируют их, не корректируют, а так, как учителя сформулировали, просто они отбирают часть этих вопросов, и они для всех школ, для абитуры земли обязательны, да, для экзамена.
Так как я знаю, они могут их и чуть-чуть, как сказать, чуть-чуть анпассен.
Да, адаптировать, да,
Да.
немножко адаптировать, приспособить, да. Хорошо, да, и это происходит в школе, потому что, например, такие большие, вот абитура, это надо куда-то ехать специально, в школу, или это все в своих школах делается?
Значит, эти экзамены, они проводятся в школе. День до экзаменов школа получает эти вопросы онлайн. В прошлом году было, что наши биологи до, не знаю, 12 часа сидели в школе и ждали на эти вопросы. И так они не... Что-то там было с компьютером, и пришлось отменить термин. Такое тоже бывает, да.
Хорошо. А вот тут мне непонятно. Вот сейчас, когда критикуют вот эту тестовую систему в Украине, ну, говорят, что борются с коррупцией, потому что везде вот эта стандартизация. А здесь происходит в немецкой школе немножко другое. Учеников не натаскивают на какие-то отдельные вопросы, да, потому что мы не знаем, какие вопросы придут. И получается, что если мы хотим подготовить ученика, например, по биологии, мы не готовим его на какие-то четкие сформулированные вопросы? Или как это происходит? То есть как происходит подготовка к этому экзамену?
Ну, это так. С одной стороны, важно, что эти вопросы не с какого-то комитета идут, с каких-то экспертов, которые не знают, что в школе творится. В этом смысле хорошо, что эти вопросы от тех учителей, которые этот предмет преподают как раз в школе. С другой стороны, я так читал, что этот комитет старается иногда и несколько вопросов туда, как сказать,
Таких неожиданных, да, чтобы они были
вопросов дополнить.
новыми, да, не позволяли натаскать ученика на готовые ответы, да, предварительно, чтобы они проявили поиск творчества, чтобы они подумали на экзамене, да, вот так. Ну, вот мне это интересно, потому что это тесты слишком стандартны. Фактически детей натаскивают на тесты, отключая у них мышление. Да, а вот тогда еще один вопрос, завершим этот, как бы, эту часть разговора. А у вас есть статистика, а сколько примерно выпускников идет в университеты немецкие из выпускников школ? Нет такой статистики?
Такой статистики есть, наверное, но я не знаю.
Ну, как вы, потому что, например, у нас был какое-то время, там, в 10-х годах 20 века перекос, когда было так много университетов, что практически ленивый не получал высшее образование. И, например, в Украине был перекос того, что, ну, фактически оно обесценилось, это образование высшее, потому что, ну, все могли иметь любой районный центр, любой практически маленький городишко имел какой-то университет или филиал. Но в Германии все-таки университетов меньше, поэтому интересно, как вы
Да, ну
думаете, приблизительно ваш опыт наблюдения показывают? Вот кто, вы же общались там с родителями учеников, выпускников, да, вот этих 7 лет, которые вы провели в школе. Вот примерно из вашей школы, вот идет выпуск школы, например, там Реальшуле, да, или гимназии, сколько из них поступает в университет? Из этих, например, 25, вы сказали, 23, 25 учеников.
Я вам точно не могу сказать проценты, но что я наблюдаю или что я слышу, как наши учителя говорят, так как мы стараемся дать ученикам шанс сделать хороший абшлюс, иногда мы так стараемся, что в оба штуки попадают ученики, которые, ну, как наши учителя говорят,
Абшлюс, да, выпускные у нас баллы считают, это выпускной. Абшлюс, это завершение.
вот. Туда попадают ученики, которые туда, ну, вообще, ну, как сказать, они туда не подходят, потому что они, ну, как-то туда добрались, постарались последний год, подтянулись. Итак, наши учителя говорят, что это такое развитие, что им это не нравится, потому что они там тоже сидят, то ли еле осиливают, или там отсиживают время. И в университетах, наверное, тоже так бывает, что больше учеников, чем раньше, чем, может быть, 20 лет тому назад, поступают в университет. И очень много, и после года и опять и бросают, и уходят, потому что не
Я
осиливают.
что-то читал, что у нас это для Украины было немыслимо, немыслимо. Там, если особенно вот на философском факультете, чтобы кого-то отчислить, это значит вообще человек не ходит на занятия, не сдает экзамен. А я читал, что в Германии высокая достаточно статистика, большое количество студентов, которые после первого курса уходят. Или отчисляются, или сами уходят. Достаточно высокий процент. Это так, да?
Да, я помню, что когда я был в университете, как раз в первом году были очень, как сказать, строгие экзамены, и так говорят, что нас просеивают, да? Значит, сеют студентов, и во втором году уже несколько студентов не видно больше.
Ну, у вас же был шанс переиздать, да, например, один шанс есть, чтобы
Конечно,
переиздать.
есть шанс пересдать. Но бывают и студенты, они просто поступают в университет, потому что нет лучшей идеи и говорят, ну попробую, вот, а потом...
Потом смотрит, что это не его, он не вытягивает и так далее. А вот можно философский вопрос? Вот сейчас, переходя к тому, что поменялось и какая школа будущего, по-вашему, должна быть, такой философский вопрос. А кого готовит немецкая школа? Вот есть какой-то образ, идеальный образ, что значит быть образованным человеком, закончив немецкую школу? Это что? Вот как сегодня понимают? Это сложный вопрос, но давайте пофилософствуем. Потому что на этот вопрос нет ответа. И я, как человек, изучающий философию, историю культуры, понимаю, что каждая эпоха выдвигала некую свою модель того, что ожидать от образованного человека. От средневековых школ, например, там вообще школы начали читать, писать, считать, все. Потом возникли гимназии, например, в Германии готовили чиновников. Школа, университет, чиновник, там юрист, медик, вот и так далее. Советская система, она была одержима идеей равенства. И задача была вот это всеобщее образование, всех включить, значит, подтягивать и так далее, но тут менялось тоже. А вот немецкая школа, что значит быть образованным человеком? Вот. Для чего существует школа? Что она дает?
Если я вспоминаю мое школьное время, то мне кажется, что тогда, в то время было очень важно воспитать учеников к критическому размышлению.
Критическое мышление в них развить, да,
Да.
сформировать.
Не просто все верить, а сверять с тем, что чему научился, сверять с тем, что, ну, как сказать, логика говорит, да, с ценностями. Когда я поступил в университет, как раз была очень большая тема, что после ПИЗовской, как сказать, ПИЗа шок в 2000 году переставили в Германии всю школьную систему на Bildungsstandards. Значит, если раньше...
Образовательный стандарт.
Если раньше старались преподавать, например, канон литературы, то и то надо было прочитать, чтобы можно было себя назвать
образованным, да?
Образованным человеком, то Bildungsstandards имеет такую цель, что не то, что не der Inhalt, значит, не...
Inhalt, содержание.
Не содержание того, что ты учишь, важен, а мы стараемся, как сказать, обучить учеников самому присвоить знания.
Сейчас.
Да.
А тогда я должен прояснить. Итак, вы сказали для меня очень важную вещь. если говорить так, до и раньше, до вот этого ПИЗа-шока, скажем, условно 2000 год как точка определенная, да? Напомню, что ПИЗа это не Болонская система, а ПИЗа это как бы опросы учеников старших классов или иногда средних по уровню их подготовки. Вот в этом году был ПИЗа-шок снова в Германии, оказалось, что ученики там была математика, по-моему, язык, и показатели были не очень высокими по сравнению с другими странами. Да? Так вот, после ПИЗа-шока, то есть до, вы говорите формирование критического мышления, определенные ценности, и, соответственно, например, литература предполагала чтение оригинальных текстов.
Да.
А когда я с вами говорил, что меня удивило, я был просто удивлен, что сейчас даже в старших классах вы, как учитель литературы, не даете ученикам читать полные или хотя бы там фрагментированные большие произведения, там Фауст Гёте, например, или Томас Манн, там, не знаю, ну, это доктор Фаустус, да, или Шиллера что-то. А они читают что-то другое, да?
Да.
А
Ну,
что это?
это читают, например, в гимназии, да? То, что вы сейчас перечислили. У нас как раз была дискуссия на конференции учителей на немецкого языка, что больше и больше усложняется для нас вообще прочитать либо какую-нибудь книжку с детьми. Они ее не осиливают, да? Иногда вот бывают специально книжки для чтения в школе, издательства выдают, как сказать, с облегченным языком.
Такой
Значит,
адаптированные тексты, да, получается, издательства, которые издают адаптированные тексты для школьников.
это специально книжки уже для детей, значит, Kinder- und Jugendliteratur. И издательство они специально выдают in leichter Sprache. Так что наши учителя преподают класс, все читают ту же самую книжку, но, например, 3 или 4 ученика, они читают эту книжку полегче, да, и им дают тогда, например, вопросы полегче по этой книжке. Так что они, как сказать, всю эту историю, всю эту тему они понимают. Но там доскональности тогда могут отклоняться, да?
Нет,
Значит.
давайте тогда остановимся. Это же важно. Я помню свою школу, я помню школы чуть попозже. Ну, например, ну, есть классическая литература. Собственно, в чем был канон образованности человека 18-го, 19-го или первой половины 20 века? Это, конечно, блок естественной науки и математика. И это гуманитарная подготовка. Значит, мы читаем тексты. Мы читаем свои тексты. Родная литература. Но если Германия, то, конечно, там Гёте, Шиллер, там, не знаю, Рильке, там, не знаю, Томас Манн, ну и так далее и тому подобное. А адаптировать эти тексты, мы же говорим о старших классах, правда? Не гимназия, а просто старшие классы. Адаптировать это значит сделать легкий пересказ первой части Фауста. Или сделать легкий пересказ каких-то романов. Сделать из толстого романа небольшую брошюрку, так что ли, или нет?
Но проблема в том, что даже если пытаешься с учениками читать такую книжку, они ее не читают.
Так.
Ты им задаешь задачи, домашние задания. Ну, прочитай, например, там со страницы 100 до 120.
20 страниц, то есть, да, на
Да,
неделю, на
например,
неделю.
да, в 10 классе. Вот. Вы прочитали? Нет. А почему? Не знаю. Ну все, что делать?
Да, почему не знаешь? Не знаю, почему
Да.
не знаю, да.
Да. Ну, например, 4 ученика прочитали, и с ними можешь делать урок. А что с другими?
А я знаю, я подскажу, как старый средневековый схоласт. Посадить всех этих учеников, открыть волшебные книжечки, взять такую розгу, такую, ну, воображаемую, воображаемую, и делать так, чтобы они читали вслух. Но это, наверное, невозможно в немецкой школе. Например, если не подготовились, давайте открывайте книжечки, планшеты, там, не знаю, и будем читать вслух и анализировать вот прямо здесь, в классе. Такое возможно или нет?
А это мы тоже делаем, конечно. Я, например, сегодня, я как раз преподаю грунт-курс в 8 классе. И мы как раз смотрим на стихотворение про города, Stadtgedichte. Это в обществе старые стихотворения, как раз с перемена с 19 на 20 век, примерно так, да?
Да.
Вот. Им так тяжело дается. Они это не понимают.
То есть они
Приходится.
не понимают родной язык, потому что там сложные слова, такой длинный синонимический ряд, такие метафоры. Они не могут считывать метафоры, символы, сравнения, аналогии, да? То есть им, мозг их не срабатывает.
Они прочитают куплет, говорят, я это не понимаю. Я говорю, что ты не понимаешь? Все. И все. Я говорю, ну, вот и приходится строчку со строчкой, метафору за метафорой с ними там раскрывать, объяснять. И даже если это так с ними работаешь, трое, четверо, пятеро, может быть, ну, как сказать, работают с тобой, а другие 5-10 сидят вот так и смотрят. Ты спрашиваешь, ты понял? Не знаю.
Ну, я понимаю, что
Хорошо.
учитель должен быть терпелив. Да, вот сразу формулируем. Добродетель
Хорошо.
учителя.
Если они еще тихо там сидят, а то они начинают там. У нас как раз и это вот, ну, вы спрашиваете, что изменяется. Как раз дигитализированность. У нас планшеты дали пятиклассникам, восьмиклассникам. И F, значит, 11 класс, получили планшеты. И это очень интересно. Я преподаю 8 класс с планшетами, и я был в 5 классе. Пятиклассники очень хорошо с ними работают. Они очень тихо, очень дисциплинированно работают с ними. Восьмиклассники, только, значит, тяжело с ними и навести навык, что планшет не просто для баловства, а с ним работать надо. Так, пишешь в тетрадку, сделаешь фотографии, чтобы я видел, что ты написал, например, да? И эти навыки, им это все учить надо, да? Например, мы так устроились, окей, мы работаем с планшетами. Приходит в школу, я планшет забыл. Я забыл его зарядить. Мой ручка для планшета забыл зарядить. Ну как с ними работать, да? Вот и
Ну, как вы
сегодня.
выходите из ситуации? Ну, вот. Мой
Ну
вопрос вам, да, как вы справляетесь тогда? Что вы
да.
делаете в таких ситуациях?
Вот у нас книжка, планшет, тетрадка. Так, в моем классе, да, я так стараюсь. Что? Я хочу, чтобы они читали в книжке. Писали в тетрадку, в конце урока сделали планшетом фотографии с тетрадки и ставили ее в OneNote, чтобы я видел, что они сделали. Тогда я могу комментировать или, например, фотографируют из книжки это стихотворение, чтобы могли, например, в планшете с ним работать, там маркировки делать. Чтобы в книжке не рисовать, да? Например, забывают книжку. Хорошо, тогда делай фотографию с планшетом, работай с планшетом. Да? Бывает, забывают книжку и планшет. Ну, я говорю, как с вами работать? Да? Вот.
Друг
И
поделится, да.
да. И вот
Ну,
такие вот.
тогда, ну, тут вот это надо терпение нужно, конечно.
Да.
А сочинения они пишут? То есть эссе на какие-то темы.
Вот как раз им, например, да, я стараюсь с ними, чтобы они сделали анализы стихотворений. Но чтобы написать анализы, им надо понять все эти метафоры, им надо понять, для чего они там стоят, что, ну, как сказать, что этим стихотворением высказано. Но если они, например, даже не понимают эти метафоры, или, ну, поняли, а, окей, поняли, в конце урока, когда я с ними все это раздробил, я говорю, теперь напишите, что, все, что ли? Все в тетрадку?
А все это сколько? Две странички или три? Сколько? Форма
Я...
эссе – это сколько страниц у вас принято? Ну, например, это классическое, это 10-12 страниц, ну, такое уже итоговое по месяцу. А тут что, страница?
Ну, для 8 класса, мне кажется, 2-3 страницы, если хорошо сделаю, да?
Да.
А бывает, некоторые, они напишут 5 строчек или полстраницы и говорят, все, я готов.
Я бы с удовольствием прочитал бы такие образцы сочинений, потому что для меня, мне интересно следить, как раскрывается человеческое сознание и творчество. И я себе не представляю вообще, как может человек анализировать стихотворение, обычный школьник сейчас. Потому что это требует большого запаса слов, и мы попадаем в замкнутый круг. Не читая оригинальных текстов литературных, мы обедняем свой язык. А когда мы пишем тогда свое сочинение, наш бедный язык не позволяет описать эмоции, чувства, анализ. И здесь вот замкнутый круг. Чем более плоские наши тексты, тем более плоское наше сочинение. Или вот это эссе. Это две вещи связаны. Не читая оригинальных текстов, мы не будем хорошо писать. И говорить тоже нам сложно, да? Ну, хорошо. Я понимаю, с сочинениями. Но есть же итоговое за месяц сочинение там или за четверть уже у вас, да? Семестр.
Да. Но нет, не четверть, полгода.
Полгода.
После полгода они получают табеля. И за эти полгода мы пишем, ну, мы обрабатываем 3 темы. И после каждой темы мы пишем классную работу. И
Дома или в самом классе?
в классе.
Классно. Ну хорошо, а религия, вот чтобы завершить еще этот момент, я думаю, что не для немцев это будет интересно, потому что в разных странах совершенно разная система. Я знаю, что в Польше это на выбор. Если ты не выбираешь религию, там будет что-то там по культуре там или на какие-то близкие гуманитарные темы. А как у вас? Это же средние и старшие классы, правда? Религия.
Ну, религия вообще с первого до старших, да.
Да, с 1 по 11. Да, и что они там изучают?
Значит, у нас тоже так, что можно выбирать то ли религия, то ли этика
Этика.
или философия. Это смотря где. Значит, в Берлине, например, там больше назвать этика, в нашей школе философия, смотря где, да. Но религия в Германии один, значит, einzige предмет, который в нашей конституции записан, что его надо преподавать.
А, то есть вы имеете в виду Конституцию Германии?
Да.
А, и там прописано, что религию обязан изучать немецкий школьник. А там идет обоснование, надо будет почитать полностью текст. Видите, я еще до Конституции полной Германии не дошел, как и вообще Конституции стран других. А зачем? Есть ответ, зачем нужно знать этот предмет школьнику современному?
Мне кажется, что, как сказать, в Германии их называют die Väter des Grundgesetzes, значит, отцы нашей Конституции после Второй мировой войны так испугались, чему человек, ну, чему он гораст,
Да,
что им это было
на что он
важно.
способен в негативном значении слова, да, что от него можно ожидать опасно.
Да. Поэтому они записали в Конституцию, что обязательно надо что-то, что преподает наша мораль, и что человек не только материализм, да? Да, ну,
То есть я попытаюсь сформулировать. Речь идет о том, что если мы даем человеку только математические естественные науки, то он человек опасный. Он должен получать вот это гуманитарное еще крыло, то два крыла должно быть. Для того, чтобы он был гражданином, чтобы это была этика, это было вот критическое мышление, ценности, да?
Да.
То есть государство заботится о том, чтобы человек был так гуманитарно ориентирован, да? И, собственно, гуманистически ориентирован. Вот, мы нашли эту формулу. То есть это гуманистическое формирование личности.
И так как государство говорит, что она в религиозных вопросах некомпетентна, поэтому она дает церквям возможность преподавать эти ценности в школу.
Или светская этика тогда, если не религия.
Или светская этика, да. То ли то, то ли то.
А там, вот завершая вопрос, есть оригинальные тексты там, условно говоря, например, если это этика, там есть там Мил, Кант, Аристотель, фрагменты, может быть, Ницше. Или это тоже какие-то адаптированные тексты?
Ну, так как я знаю, там читают эти тексты, да.
Читают тексты. Какие-то
Философы.
фрагменты небольшие, да? А религия это что? Это писание, история церкви,
Ну,
догматика.
все есть. Да, все есть. Значит, мы преподаем, как сказать, чтобы ученики примерно знали, как Библия.
Структура Библии, да, то есть как бы как
Структура Библии,
устроена
там,
Библия, да, из каких
да.
частей.
А потом в восьмом классе, например, мы преподаем истории реформацион
Да.
в протестантской религии.
Вы должны прятать свои конфессиональные интересы, да, например, вы протестант, но
Да.
вы должны и католичество им подавать, и, возможно, православные какие-то взгляды, или это не обязательно?
Нет, так как у нас разделено по конфессиям, да, уже это ну, сразу ясно, что я не католик, да? И мы здесь сидим как протестанты, а католики сидят у католического учителя.
Но в той же школе,
В
только
той же школе.
религию преподает католик.
Да.
Соответственно,
Да.
если ислам, ну, условно говоря, я думаю, что у вас немного, но там должен быть мусульманин, да?
Да, есть школы, там так и делают.
То есть мы идем в 3 класса, а в идеале в 4 класса параллельно. Вместе учили математику, а потом расходимся. Здесь католики, здесь протестанты, там мусульмане, там православные или иудеи, например.
Или философия. Да.
Да, или философия, вот эта светская этика, философия. Хорошо, значит, от учителя требуется знание не только священного писания, например, от вас, но и знание догматической теологии немного, да?
Да.
И, наверное, сравнительное, да, религии, когда они сравнивают.
И, например, мы преподаем и про еврейскую веру и культуру, про мусульман, про индуизмус, буддизмус, в 10 классе про секты. Так
А слово
что,
секта употребляется в немецкой школе?
да.
Потому что в какой-то мере, скажем такой, либеральная теология современная считает, что это не политкорректное слово секта.
Ну, это до меня тоже еще.
Да?
Да. Ну, есть у нас такая отрывок в 10 классе, что мы преподаем, что такое секта, как их узнать, чтобы не, ну, нечаянно туда не
А,
попасть.
это со знаком минус, я понимаю, такие словосочетания, тоталитарная секта, там вот это агрессивные какие-то
Да.
группы, которые затягивают людей.
Да. В том смысле, да.
Да, понимаю. И это все получается, вы как учитель ведете с 1 по 11 класс вот этот целый предмет, который постепенно, постепенно усложняется от каких-то азов. И
Да.
завершая там уже сравнительно, там получается буддизм, индуизм, иудаизм, сравнительное религоведение, скорее всего, тоже, да?
Да.
Хорошо, хорошо. Ну, тогда завершающая тема нашей беседы. Мне очень интересно, вот мы стали об этом говорить, вот этот шок 2000 года, и вы сказали такую фразу, что теперь акцент на то, чтобы ученик сам усвоил какие-то знания. Но это же и есть критическое мышление. Я не вижу разницы между до 2000-го акцент на критическое мышление и на ценности, а после 2000-го самостоятельное усвоение знаний. Не совсем понимаю это. И в связи с этим еще один подвопрос. А как изменились школьники и вообще уровень, ну не знаю, компетенции, образованности детей? Произошли какие-то изменения за эти 7 лет или нет? Наблюдаете вы их?
Да, я их наблюдаю. Я, например, посмотрел, какая была реакция на пизовский шок как раз этого года. И Культусминистерконференц конференц говорит, что какие факторы, как сказать, что...
Скажите по-немецки, не страшно.
Welche Faktoren haben dazu geführt, dass die Schüler jetzt schlechter lernen? Значит,
То есть какие вообще, я обратно переведу, на что нужно обратить внимание, да, чтобы вот эти недостатки преодолеть, то есть увидеть вначале недостатки, чтобы их преодолеть, можно так сказать?
не совсем. Значит, что изменилось, например, 10 лет тому назад, что привело к тому, что 15-летние ученики сегодня...
Но я поэтому от противного так и перевел. То есть буквально вы сказали, как мы пришли к такой жизни, можно перевести, да? То есть как мы очутились в таком плачевном состоянии, можно так литературно, да? Почему мы оказались на таком уровне? Но, соответственно, это предполагает поиск выхода из этих тупиков. И какой был ответ? В чем причина?
Значит, например, миграционshintergrund, большой фактор. В 2015
Так, да, поговорим.
году это было 13%, а теперь 26%, например, да?
26% дети мигрантов.
Да.
Соответственно, знание языка ниже, соответственно, усваивают материал хуже. Так, фактор миграции.
42% мигрантов живут в социально бенахталих, значит,
Ну, у них, скажем, нахтален это недостаток, да, то есть, да, им там что-то недостает.
да, но
Определенного уровня, да, в жизни.
это имеется в виду в социальном уровне в in der Gesellschaft, also Gesellschaftsschicht.
Я понимаю, это социальный уровень, да, скажем,
Да,
ниже
правильно.
определенного уровня. Фактически это уровень бедности, можем сказать, да?
Примерно так, да. Это имеет роль. Потом дигитализируем, например.
Да, это объясняется, да? Они считают, что дигитализация причина упадка уровня образования.
28% школьников говорят, что это их отвлекает. Примерно, да?
Вот так вот. То есть
И,
сами жертвы жалуются на соблазны. А отвлекает, например, если в планшете я делаю задание, то мне хочется туда куда-то в сторону отклониться.
да. Например, или они сами себя отвлекают, или их отвлекают, если другие школьники отвлекаются. Да? Примерно такой же процент. А потом еще, что недостаток учителей. В 2018 году это было 57%. Школьников посещают школу, у которых слишком мало учителей. Значит, В 2018
есть
году
больше
58.
половины школьников посещают школы, где недостаток учителей.
Да, а сейчас 73%.
73%. А вот это мне совсем непонятно, потому что, насколько я понимаю, средняя, ну, как бы зарплата учителей достаточно высокие в Германии.
Но это не зависит от зарплаты.
Да? А что же тогда причина? Почему не хватает учителей? Не хотят, не интересно заниматься с детьми?
Да, это разные, говорят, что разные
Причины.
причины. Когда я был в университете, наш профессор это как раз осматривал, и он заметил, что в Германии учителя не им не подносят столько, как сказать, респект, как в других культурах.
Да, уважение. То есть
Уважение,
учителя
да.
пользуются меньшим уважением, чем в других культурах.
Он, например, говорит, что никакая профессия, ни об какой профессии так много пишут в прессе. И так много негативно пишут в прессе.
Ах, вот
Значит,
чего.
каждый знает, как надо быть учителем. Или что бы учителя вы лучше бы сделали, то или то или то. Значит, раньше было так, если придешь домой и говоришь, мой учитель меня поругал, потому что то и то и то, родители тоже еще ругали. Сегодня, получается, приходишь домой, говоришь, мой учитель меня поругал из-за этого. Что получается, родители звонят в школу, говорят, а как вы можете моего ребенка из-за этого? Вот. И как раз, например, ну это смотря в какой школе, да, бывает, что учителя очень боятся того, что родители подают на суд из-за какого-нибудь повода. Да? Вот.
А что,
И
есть достаточно много прецедентов, да?
говорят, что в гимназии учителя боятся родителей, а в Hauptschule больше проблема не родители, а школьники. Значит, в Hauptschule родители почти им не до школы, и поэтому учителя борются с учениками, которые не хотят учиться. А в гимназиях.
Но да, этот как бы троякий момент. Учителя борются с не как бы учителя имеют дело с учениками, которые не хотят учиться, но
Да.
родители этих учеников абсолютно не интересуются своими детьми. И получается,
Примерно так.
учитель крайний и для системы, то есть ниже уровень уважения к нему. И с другой стороны, ощущение, что ему больше нужно от ученика, чем родителям от их ребенка. Да? То есть
Ну, как
родители
сказать, что он
охраняются.
больше старается, чем родители. Это очень грубо так сказать. Ну, примерно так, да? А в гимназии родители иногда боятся, нет, учителя иногда боятся родителей. Вот,
Но мы с вами говорили, что иногда не дают, как бы не направляют в гимназии своих детей немцы, скажем, считая, что гимназия это дорого, или гимназия это для более обеспеченных слоев населения. То есть есть такой миф, что гимназия для богатых или для обеспеченных, или нет?
может быть, в городах, да. По теории гимназия для всех открыта. Это не зависит
Просто если читать немецкую прессу, я ее читаю каждый день, и если возникает вопрос темы гимназии, то такое ощущение, что многие левые, убежденные левые, скажем, политики и журналисты видят в гимназии остатки неравенства социального, и они стремятся вот это неравенство устранить. Фактически они считают, что гимназия – это пережиток сословной старой системы, что лучше от нее вообще отказаться. Есть такое?
Я могу это представить, да. И мне кажется, как раз и левые стороны очень старались в то время устроить Гесамтшule.
Вот они и привели к тому, это был как бы, тогда получается, что Gesamtschule – это промежуточный этап перед возможной отменой гимназии как таковой. Пока это такой компромисс, да, что Gesamtschule дает возможность и получить гимназическое знание, абитуру, но в будущем, в принципе, гимназия может отмереть как явление.
Не знаю, потому что Gesamtschule это уже очень долго есть, и все еще гимназиум есть, и все еще есть родители, которые посылают их детей в гимназию и не в Gesamtschule.
Ну, я всегда за гимназию, я считаю, что должны быть очень хорошие школы, куда поступают дети одаренные. И даже советская система, вот я учился в спецшколе художественной средней, и всегда в каждом областном центре, уж тем более в центрах таких, как Киев там, и так далее, были школы продвинутые, то есть школа-интернат по математике, школа-интернат по физике, школа-интернат по там каким-то специальным вещами. Туда дети поступали, например, чтобы поступить в мою школу, нужно было сдать экзамены. И ты идешь с 4 класса экзамены, потом с 5 класса ты учишься. Но надо сдать экзамены. То есть получается, что даже советская система допускала эту элитарность, хотя это не называлось элитарностью. Но если у ребенка есть какое-то дарование, художественное или математическое, лучше его, или там биофизика, лучше его направить в школу, где супер учителя, и где он уже получит гораздо больше знаний по физике, чем в обычной школе. Собственно, это такой элитарный подход. Элитарный. Но в Германии же, думаю, тоже есть такие школы. Специализированные школы-интернаты.
Значит, платные, да? Конечно, есть. Конечно.
Томас Шули, например, там в Лейпциге, знаменитая школа, хор мальчиков, плюс еще математика. Да, а их процент неизвестен, вот этих школ?
Я их не знаю, нет.
Да, ну, поищу, это интересно. Ну, я думаю, что мы можем к завершающему вопросу перейти. Вот как, по вашему мнению, школа будущего? Что будет за школа? Вот даже то, что вы описали, показывает, что индивидуальный подход все равно неотменим. Очень много детей, которые не хотят учиться. Ну, не очень много, скажем, значительное число детей, которые не хотят учиться. Или им неинтересно учиться. Но тогда вопрос, как, по-вашему, школа будущего, что это будет? Если говорить позитивно, такой идеал, да, как вы это видите?
На это нелегко ответить, потому что как раз в последнее время, в последние месяца очень дискуссия ведется в прессе об учителей, об школе, потому что мы замечаем, что у нас слишком мало учителей и много молодых людей не хотят учиться на учителя. Много учителей очень усталые. И если так спросить, то многие учителя говорят, что так, как мы работаем, это слишком, на одной стороне слишком тяжело для детей, что мы от них требуем, они это не осиливают. На другой стороне, мы не можем все делать легче и легче и легче. Как раз после короны мы замечаем, что, значит, я знаю, до короны я ставил эти классные работы, и я их не могу просто опять взять и дать им моим ученикам сейчас. Потому что они не могут так долго сидеть и концентрироваться так долго. Что-то там изменилось.
Вы сейчас описываете, ну это не только пишут о многих странах, вы сейчас описываете общество усталых детей и усталых взрослых. То есть учитель перегружен, он переутомляется, общество на него накладывает все больше ответственности и все больше груза, фактически он становится крайним, это с одной стороны. С другой стороны, ученики, которые тоже утомляются и уже не дотягивают до стандартов 5-10-15-летней давности. С третьей стороны, родители, которые тоже в большинстве своем или значительной части не очень активны в том, чтобы развивать своих детей, они все отдают школе, да, вот как бы делегируют учителю все эти вещи. У нас возникает такой треугольник Если родители не заинтересованы, то переутомленные дети, не дотягивающие до стандарта, и переутомленные учителя, на них бремя лежит, которых еще и не хватает. Вы говорите, 57% учеников посещает школы с нехваткой преподавательского состава. Ну, тогда возникает вопрос, а что же тогда при такой тенденции ожидать в ближайшие 5, 10, 15 лет? Ну, давайте подумаем, что это может быть. Это должна быть другая школа, реформы какие-то кардинальные. Как вы думаете?
А мне тоже кажется, что нам придется что-то переставить, как бы передумать, то ли меньше требовать. Иногда у нас такое ощущение, что мы от одной темы до другой только бегом, 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 от одной классной работы до другой. И грамматика, например, трудно преподается, потому что нету времени, или дети очень плохо запоминают. Очень трудно. Каждый раз опять начинаешь с нуля, да? Так ощущается иногда. Но бывают разные программы, которые это поддерживают. Есть очень старательные учителя, которые это очень, как сказать, продвигают. Это
У нас
индивидуальная
называется
учеба.
работать на энтузиазме. Да? Вот советская система эксплуатировала таких учителей. То есть он не получает больше, он получает сколько же, но он так любит свое дело и все это вытягивает на своем энтузиазме, да? Вкладывает себя полностью, как бы сжигает иногда себя.
Да, это одно, но мы стараемся, например, больше и больше делать вместе, как команда, да? В нашей школе мы, например, все учителя, которые преподают, или большинство учителей, которые преподают 8 класс или 6 класс, мы сидим вместе в одном
Это классная комната раньше считала.
классная комната для
Учительская
учителей,
была.
да?
А,
Вот.
учительская.
Поэтому мы иногда помогаем друг другу с материалом, с классными работами, так что не каждый делает все один, да? Я уже говорил, что мы иногда вдвоем или втроем в классе. У нас, например, в нашей школе большая команда Феда, Лера, значит, дополнительных учителей, которые специально для этого и образованы, чтобы давать дополнительные или как бы помогать ученикам, которым тяжело дается. И мы замечаем, что это помогает. Бывают ученики, которые очень плохо учились сначала, а потом лучше и лучше становятся, да? Но это требует очень много
Это
внимания.
издержки демократии, скажем, демократия прекрасная вещь, но то, что вы описываете, скажем, у нас есть философские политические идеи. Первое – это равенство, это демократия, и государство боится, чтобы дети распределялись по имущественному цензу, то есть есть богат, потому что, например, ну, честно говоря, в Украине это решается проще. Как бы мы ни говорили, сейчас на меня будут там комментарии писать оскорбительно. Ну, понятно, есть дорогие школы, есть частные школы. И там действительно все на учителях, и родители платят серьезные деньги, и все эти вопросы решаются финансово. А, да, есть хорошие другие школы, государственные, общие, но все-таки в системе, где есть вот это скрываемое, правда, неравенство, но все его понимают, тогда понятно, если человек из бедной семьи, ну что, получишь какие-то более-менее знания, ну и ты же будешь там в университет идти еще куда-то. Вот. А если у тебя родители богатые, вот, пожалуйста, ты получишь полный курс и так далее. Обычно у нас где-то на Западе учатся, это мода. Если закончил школу, богатые родители катапультируют детей уже в среднем возрасте, там, шестой, седьмой, восьмой, где-то в Англию или в какие-то другие места, в частные школы. И потом они стараются тоже дать ей образование за границей. Это коллапс системы тоже. Как чем больше качественное образование кажется за границей находится, тем, конечно, для системы не очень хорошо. Но если система хочет соблюдать равенство, демократию, ну тогда получается картина, которую вы только что обрисовали. Если дети не успевают, 5-6 учеников, ну совсем не тянет. вместо того, чтобы их направлять в другую школу для отстающих, как раньше было, она немножко неприятно звучит там, то в этой школе к вам заходит еще один учитель, его специализация подтягивать этих детей, специально с ними работать, и эти дети чувствуют себя в этом классе, собственно, более-менее комфортно. То есть они понимают, что их не выбросила система, как второго сорта детей, да, с ними занимается. Но опять же, это создает большую нагрузку на учителей, на системы. До какого-то. И все-таки системе нужны очень хорошо образованные люди. Все-таки системе нужны элиты. И понятно, что здесь тоже большой вопрос. Если раздражительно относиться к слову элиты, непонятно, как они будут формироваться. Это я к тому, что не будем называть стран, но последняя тенденция последних десятилетий, политики сами не очень хорошо образованные люди. Даже в европейских странах есть такие политики, которые не внушают доверия как образованные. Я уж не говорю о постсоветском пространстве. Так что здесь вот, ну все-таки, если бы вам спросили вас так, вот три-четыре свойства школы будущего, да, три-четыре главных качества школы будущего, это что было бы?
То, что вы сейчас как раз, как сказать так, как раз то качество, что дети не только, что мы им не только показываем, что если ты очень хорошо образованный, тогда ты достойный человек. Но эти ценности, что каждый тем, что он может, и тем, что он знает, что он нужен в государстве и значит, в обществе. Мне кажется, что это будет очень важно.
А первое фиксируем, а я как философ упаковываю. Тогда можно назвать это формированием чувства собственного достоинства
Да.
и ощущение своего прочного места в социальной системе. Вот это первое, так?
Второе, я думаю, что очень важно научиться, как учиться, как осваивать что-то новое, потому что мир так быстро меняется. И если мы, как раньше, приготавливаем учеников на какие-то профессии, то это очень быстро может все измениться. И поэтому важно, чтобы ученики учились самому по себе знать, как я могу, где я могу достать информацию, как я могу их сортировать, как я могу их адаптировать для моей жизни, что я могу из этого сделать.
Прекрасно. Я сейчас ищу, как сказать. То есть, если первое ключевое слово достоинство, то здесь самостоятельность, да, автономность личности, которая может уже сама, не оставляя за плечами только в школе свои знания, а всю жизнь, сейчас это говорят система 3L по-английски, то есть это образование длиной всю жизнь, да. То есть это умение быть самостоятельным, автономным в плане постоянной работы над собой, продвижения и умение адаптироваться к новой ситуации. Возникла новая ситуация, могу какие-то знания самостоятельно подтянуть. Да? Назовем это автономией. Да? Тогда может быть еще какое-то ключевое слово. Достоинство, автономия в таком широком значении.
В нашем обществе очень много делают оценку на political correctness, на говорить правильно, никого, ну, как сказать, каждую минуту
Никого не задеть, никого не
никого
обидеть.
не задеть, да. То не говори, а то тех заденешь, тех заденешь. И мне кажется, что это очень трудно будет, если мы это так будем продолжать. Станет очень трудно, потому что теперь уже книжки перерабатывают, там то слово вычеркивают, другое слово вычеркивают. Мне кажется, что намного важнее было бы преподавать эти ценности и Любовь. Значит, если мы любим и уважаем друг друга, то мы сами по себе научимся говорить то, что другого не задет. А не просто про какие-то слова дискутировать, про какие-то...
Человек становится всегда виноватым, и его мозг, я сам знаю, вот и за собой наблюдаю, потому что он тоже меня атакует, иногда комментарии жесткие. А особенно это очень сильно и в западном мире сильно. Получается, что сознание человека чувствует себя виноватым вокруг, и у него вместо прямохождения, он постоянно такой полусогнутый, да, начинается такой ментальная сутулость. Он думает, как бы никого не задеть, и начинается его мозг выделять дополнительную энергию. А вы здесь говорите, вот это ключевое слово, любовь к другому, уважение к другому, да, вот, собственно, это христианская добродетель. Если там достоинство, это в основном направлено на себя, автономия – это путь самостоятельного развития, умение учиться, а третье – это отношение к другому, уважительное, с любовью, да, это вот важная часть. Вы думаете, эта школа может сформировать, да?
Я не знаю, мне кажется, что это будет очень важно. Не только школа, мне кажется, это нам всем надо, это с семьи начинается, потому что если родители это детям не преподают и не показывают, как так жить, то приходится в школе это все преподавать. И в том-то тоже такая сложность, что в школе приходится воспитывать детей то, что по-нормальному должно дома. Значит, родители вообще должны воспитывать детей, а нам иногда кажется, что это нам в нашу обязанность приходит, да, потому что, например, дети... Есть семьи, там родители разведены, дети в неделе у мамы, а на суббота-воскресенье у папы, а потом обратно. И значит, дети тоже растеряны, и нам приходится это как-то, как сказать, как школа дополнительную работу делать, воспитание и ценности преподавать. Я думаю, что это если это только школа, то это будет очень сложно. Поэтому это нам всем надо, кажется, как общество, как раз любовь как центральную ценность.
Да, если любовь, это значит, что я понимаю, вот эти все издержки или негатив вот этого извинения, политкорректности имеет тоже в глубине христианскую идею, только искаженную.
Да.
Не обидеть другого, но значит, я должен в ущерб своему достоинству прогибаться. А здесь, если любовь к другому, я допускаю, что другой может иметь другую точку зрения. В конце концов, он может быть атеистом, или он может быть религиозным человеком, или может иметь другие политические убеждения, но я его уважаю и даю ему возможность думать, как он хочет, ожидая от него, чтобы он тоже мне позволил думать, как я хочу. Тогда мы становимся обществом открытых людей, да? Искренних, а не людей, которые вот ходят, танцуют вокруг да около, чтобы не искать слова, чтобы не обидеть. Да, ну, я хочу вас поблагодарить. Скажу еще немножко как раз о Мартине. У Мартина большая семья, может быть, потому что он говорит о детях. Возник вопрос, а вообще вот этот человек, этот учитель, может, вы скажете немножко о своих детях, вот, пару слов, или это слишком интимно? Вот дети уже взрослые, чтобы...
Да, ну у меня трое детей. Сыновья сделали уже, ну, учатся или окончили уже профессию, дочка еще в школе.
Ну и дочь старшеклассница.
В 9 классе, да.
Да, да, ну, то есть это же старший класс или еще нет? Ну,
да.
Ну да, да. Ну и вы как раз вот сказали уже, вы религиозный человек, христианин, протестант, поэтому, соответственно, ваше преподавание религии – это вот это видение. Ну что ж, большое спасибо, Мартин. Я думаю, что наши зрители получили многие ответы на вопросы, а может быть, мы попытались представить им те вещи, которые они никогда не знали или не догадывались о них. Я думаю, если у вас будут вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях. Насколько можем, мы на них ответим. Если нужно будет, может быть, развернутые ответы. Ну, а я желаю вам оставаться в хорошем значении детьми на всех этапах своей жизни, быть открытыми миру, заинтересованными знаниями, другими людьми, жизнью. Всего доброго.
Спасибо.